Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». И сегодня я предлагаю открыть книгу, вновь посвященную служению современного священства. Ее автор Юлия Сысоева. Это имя, конечно, о многом говорит. Об этом пишет и сама матушка Юлия, вдова отца Даниила, в первых же строках своего обращения от автора книги «Записки Попадьи». Кажется, все знают о трагедии, которая произошла в московском храме апостола Фомы в ночь на 20 ноября 2009 года. Был убит мой супруг, настоятель храма, священник Даниил. Эта новость облетела весь мир. Сужу по письмам, со словами сочувствия и поддержки, которые приходят не только из России, но и буквально со всего света. Наша трагедия задела очень многих. Для меня в одно мгновение перевернулся мир. Но я, возможно, кому-то это и покажется странным, продолжаю с оптимизмом смотреть на жизнь, потому что знаю, со смертью жизнь не заканчивается, а только начинается. И отец Даниил просто ушел домой, туда, куда стремилась его душа, к тому, кому он служил всей своей жизнью. Сегодня главная моя забота о детях. Их у нас трое, младшие 2 года. Стараюсь сделать их жизнь не просто обеспеченной, но и интересной, насыщенной. Отец Даниил нам во всем помогает. Его поддержку мы ощущаем постоянно. Записки Попадьи я писала еще при жизни мужа. Книга уже выдержала несколько изданий, и всякий раз я что-то добавляла к первоначальному тексту. Часто это происходило по просьбам моих читателей. Их оказалось неожиданно много. Я и не предполагала, что мой довольно бесхитростный дневник вызовет такой интерес. Видимо, дело в том, что людей интересует не просто набор сведений о чем-то, в данном случае о довольно закрытом укладе жизни семьи священника. Читатели, вероятно, ощутили и мою искренность, и желание помочь кому-то советом. Я им всем чрезвычайно благодарна. Итак, записки Попадьи. Особенности жизни русского духовенства от матушки Юлии Сысоевой, вдовы священника Даниила, убитого в храме, где он служил. От лица читателя могу сказать, что действительно вот этот оптимизм, о котором говорит матушка Юлия, он прослеживается в книге, которая рассказывает и о жизни семинаристов, как начинается жизнь будущего священника. Непосредственно без утайки, искренне, с улыбкой, сочувствием мы узнаем от матушки Юлии и о том, как служат священники, о тех трудностях, которые мы часто создаем им сами. Матушка Юлия рассказывает о укладе православной жизни, которая будет интересна людям нецерковным, дает это в легкой, доступной форме. Книга задумана как раз о жизни, бытии и семейном укладе российских православных священников. «Годы безбожия и гонений на церковь и верующих давно канули в лету», — пишет матушка. «Никого не удивляют храмы, которые строятся и восстанавливаются из разрухи, члены правительства, которые встречаются с высшим духовенством на официальных мероприятиях. Но все же каждый раз, когда люди видят в метро, на улице или в магазине священника в черной рясе, обязательно бросают удивленные взгляды. Точно видят пришельца из космоса или, как минимум, из прошлого века. Эта книга «Взгляд изнутри» – повествование человека, который не понаслышке знает о жизни духовного сословия в современной России. Правда и ничего, кроме правды. Таков замысел автора. Все видят храмы, но не все знают, что происходит внутри. Все видят священников, но далеко не все знают, как они живут. Такой эпиграф матушка Юлия сделала ко вступлению и пишет здесь. В России давно не существует сословных делений, но, пожалуй, единственное сословие, которое выжило и продолжает существовать, это духовенство. О его жизни, быте, традициях практически ничего не известно нашим соотечественникам, не говоря уже о зарубежных собратьях. Тем не менее, именно эта сторона жизни всегда вызывала неподдельный интерес, как правило, обрастая сказками и народными легендами. Если священник идет по улице в рясе и с крестом, на него всегда оглядываются, а если он еще и с женой, это вызывает уже почти истерическое любопытство. Кстати, еще 10 лет назад многие наши сограждане даже не знали, что православные священники в основном женатые. Очень часто, когда я появлялась на улице с мужем, нам задавали вопросы типа «Скажите, а разве священникам можно жениться?» Или какой-нибудь подвыпивший мужичок, отвалившись от пивной, мог бросить реплику «Батюшка, а вам с женщинами нельзя!» На что мой муж отвечал «С женщинами нельзя, а с женой можно!» Да, видимо, наши сограждане, насмотревшись мексиканских сериалов, в которых обязательно присутствует какой-нибудь падре Бениньо, совсем позабыли родную литературу, например, сказку Пушкина о попе и о работнике его балде. Всей знаменитой сказке попадья-то имелась. Вот главка под названием «Миссионеры». Наверное, многие не знают, кто такие миссионеры. Многие думают, что священники у себя в храмах только требы исполняют, службы служат, проповедуют иногда. Кто может, конечно, проповедовать, а кто не может, проповедь по бумажке читает или просто молчит, да и все, пожалуй. А в наше время тоже есть миссионеры. Мало, но есть. И служение это приравнивается к равноапостольскому. Да не побоимся этого слова. Ведь первыми миссионерами были сами апостолы. Миссионер – это тот, кто непрестанно обращает свою веру неверующих и заблудших, тот, кто проповедует иноплеменникам, и тот, кто не стесняется идти к сектантам и иноверцам. Миссионеру не интересно быть просто требоисполнителем, читать по бумажке и заниматься проблемами исключительно своего прихода. Он ищет большего, он жаждет проповедовать тем, кто не слышал проповеди. В XIX веке был один семинарист, который, проходя мимо дверей одной из занятных комнат академии, прочел объявление с предложением отправиться кому-нибудь из окончивших курс в Японию, настоятелем посольской церкви в Хакодате. Этот семинарист был будущим святителем Николаем Японским, основателем Японской православной церкви, отдавшим всю свою жизнь Японии и ее народу. В то время подобных судеб было много. Миссионеры бросали столицы, выгодные приходы, оставляли родных и близких и отправлялись на другой конец мира проповедовать веру Христову диким и забитым племенам, страдая от лишений, голода и болезней. Они любили грязных и неотесанных дикарей, делили с ними всю свою скудную трапезу, учили их грамоте и лечили их, и радовались как дети, когда дикари отвечали взаимностью. Но и в 21 веке встречаются миссионеры. Несколько лет назад в Китае один московский священник организовал китайскую православную миссию. А началось все с китайца, которого отец Дионисий, так зовут этого священника, крестил еще в Москве. Потом появились другие китайцы, желающие принять от него святое крещение. Потом отец Дионисий принялся изучать китайский язык, китайскую историю и культуру. Отец Дионисий происходит из старой московской интеллигентской семьи, а его жена – дочь крупного преуспевающего бизнесмена. Познакомились они в собственном подъезде, оказались соседями по лестничной площадке. Семинарию отец Дионисий закончил за 2 года, сдав курс экстерном. Несколько лет он служил на одном московском приходе. За это время в семье родились 2 сына. Тесть подарил им роскошную 4-комнатную квартиру. Казалось бы, чего еще в жизни не хватает? Служи себе и радуйся жизни. Так нет. Китай звал к себе своего миссионера, и семья уехала в Гонконг. Жена его не колебалась ни минуты и отправилась вместе с мужем. Вот вам и избалованная дочка богатых родителей. Эта семья – наши близкие друзья. Отец Дионисий венчал нас и крестил нашу младшую дочку. Но видимся мы теперь очень редко. Нас разделяют 1000 километров и несколько часовых поясов. А вот и смешная, и грустная про жизнь священников и матушек, которая называется «Эти бесконечные гости». «Гости в священнической семье», – пишет матушка Юлия, – «явление практически постоянное, можно сказать, стихийное бедствие. И ложится это явление бедствия дополнительным грузом на плечи супруги священника». Представляете, вечер, детей надо накормить, помыть, уложить, у старших проверить уроки, а тут толпа гостей, мы к батюшке, мы вот и тортик принесли. И начинается чай, еда, разговоры до полуночи, а жене принеси, подай, да с нами посиди. Ой, а можно ложечку, сахар размешать, а где у вас здесь туалет, руки помыть, а можно позвонить и так далее и тому подобное. А бывает и такое, приходит матушка с работы, если она, конечно, работает, валивается с сумками в квартиру, а там гости. А мы отца Энн ждем. Он скоро подъедет. Он нас к семье пригласил, и нет его до сих пор. Вопрос, кто гостей пустил? Дети дверь открыли, привыкли уже. Но гости запланированные, еще большее стихийное бедствие. Тут уже жене необходимо готовить праздничный стол, причем количество персон почти всегда является математической неизвестной. Как правило, количество гостей превышает максимально допустимый объем народа на метраж квартиры. Например, на именины батюшки поток посетителей с поздравлениями может быть почти непрерывным. Приходит кто угодно, в любое время, хоть к шапочному разбору. И опять тащи тарелку, доставай закуски. Прихожая заваливается горами шуб и курток, километрами обуви, с которой натекают лужи грязи, если дело происходит зимой, букетами, которые занимают всю мыслимую и немыслимую тару. Жить на виду у всех, при постоянном присутствии людей, непросто. Иногда это начинает серьезно утомлять. Одна матушка рассказывала нам, что когда они с семьей жили в селе рядом с известным монастырем, не было ни дня, чтобы в доме не ночевали малознакомые или совершенно незнакомые люди от 1-3 в будни до 15-20 по праздникам. Приезжали люди, как правило, с записками примерно такого содержания. «Тамара из Вятки останавливалась у вас на праздник воздвижения 3 года назад. Помнит и молится, и просит принять троюродную сестру, двоюродного брата, внучатой племянницы, приехавшую в паломничество». Естественно, Тамару из Вятки давно никто не помнил, но принимать паломников эта семья считала своим христианским долгом и принимала всех, кто стучался в дверь. Вообще, для нашей современной жизни это удивительный пример. За много лет такой жизни матушка, рассказавшая о себе эту историю, разучилась варить суп в кастрюле объемом менее 20 литров, а картошки у них на кухне чистили минимум по ведру в день. Конечно, паломницы помогали ей готовить, но жить в постоянном присутствии посторонних людей, наверное, подвиг. А вот несколько замечаний матушки Юлии о том, как попов изображают в фильмах и как на самом деле батюшки общаются. Если режиссер, пишет она, хочет показать работу врача, то он постарается максимально правильно применить медицинскую терминологию. Если он изображает следователя, то поинтересуется уголовным кодексом и не станет придумывать несуществующие статьи и путать термины, дабы не быть осмеянным и не создать низкопробную картину. Представляете, как будет в фильме выглядеть врач, ставящий пациенту капельницу вверх ногами? А как будет выглядеть милиционер с погонами полковника, к которому обращается товарищ сержант? Но если перед режиссером стоит задача изобразить священника, то почему-то режиссер считает, что подойти к этому можно сообразно с собственными представлениями, не утруждать себя излишними деталями. Поэтому в фильмах часто поют совсем не те молитвы, например, на венчание заупокойные, актер, играющий священника, неправильно облачен, на пальце у него обручальное кольцо, а реплики он произносит таким голосом, как будто ему наступили на любимую мозоль, либо у него случилось обострение геморроя. Я до сих пор не видела ни одного художественного фильма, в котором священник был бы более или менее похож на настоящего. Конечно, в советское время их по заданию партии правительства положено было изображать в карикатурном виде, но совершенно непонятно, почему это продолжается до сих пор. Привычка – дело стабильное. Например, известный сериал про милицию, эпизод, где оперативник встречается со священником. Первое, что бросается в глаза, это несуразно огромный крест на шее. И откуда они такой взяли? Впечатление, что со стены сняли и актеру на шею повесили. Второе, режет слух, неестественная речь актера. И так во всех фильмах священники похожи на ряженых попрошаек из подземного перехода. А как они разговаривают? Лучше бы молчали. Почему-то считается, что священник в нормальной современной жизни употребляет в речи сплошные славянизмы, как Иван Грозный из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», вроде «Ты по что бояриню обидел?» или «Покайся, дочь моя». Откуда такая дикая необразованность, понять невозможно. Раз уж мы заговорили о славянизмах, то стоит развеять этот миф и рассказать, как же реально в жизни общаются батюшки, на каком языке они разговаривают. Прежде всего, на нормальном, самом обычном русском языке, если они русские, а не буряты. Конечно, язык священников лексически богаче и больше насыщен фразеологизмами. В их речи полностью отсутствует сквернословие, божба и чертыханье, которым так привыкло ухо современного человека. Существует своеобразный поповский сленг, в котором славянизмы употребляются в качестве сатирических оборотов, ведь в большинстве своем священники – народ веселый, любящий пошутить, посмеяться, и хлебом не корми, дай поговорить да пообщаться. Планида у них такая. Друг с другом они любят поспорить на различные богословские и богослужебные темы, о сотворении мира, о православной педагогике, о борьбе с сектантами и так далее. Они очень любят встречи, посиделки с друзьями, их споры эмоциональны и красочны. Иногда увлекаются и могут говорить часами, забывая обо всем на свете. Например, ждет жена мужа вечером дома, час ждет, два, три, начинает волноваться, звонит в храм, спрашивает, давно ли ушел батюшка. Податый сторож сонно отвечает, давно, часа три назад. Матушка уже и в жар, и в холод бросает. Хорошо, сейчас мобильные есть у всех, даже у школьников. Звонит на мобильный, электронный голос отвечает, что абонент недоступен. Попробуйте перезвонить позднее. Попадья уже посидеть готова, и в этот момент абонент является домой, довольный и радостный. И с детской улыбкой с порога объявляет, что встретил старинного приятеля по семинарии, или пришлось зайти в гости к прихожанам, а там разговор на 3 часа, мобильный после службы включить забыл, а сам позвонить жене тоже забыл. Так был увлечен интересной беседой, что не заметил, как время пролетело. И это безо всякого злого умысла и с таким восторгом, как будто жене настолько интересно, что она в 1:00 ночи просто мечтает послушать о его семинарском товарище или о прихожанах. «Еще один миф необходимо развеять», – продолжает матушка Юлия. «В народе не без помощи художественной литературы и телевидения сложился устойчивый стереотип, что священник – это хмурый, чрезвычайно серьезный персонаж, вечно всех поучающий, который картинно возводит глаза к небу или смиренно разглядывает свои сапоги. Одним словом, через 5 минут общения с таким типом начнется мучительная зевота, а через 10 может стошнить от изобилия приторного благочестия, излитого на собеседника. В реальной жизни жеманства и манерности в священниках крайне мало. Как правило, это очень веселые, живые люди, которые просто счастливы в своем служении и, как дети, радуются всему, что по вере их посылается им Господом, которые, конечно, имеют свои грехи, человеческие слабости, недостатки, но искренне верят в Бога и в то, что все ниспослано им. Именно искренность и простота привлекают к ним многих и многих людей. Помните рекламу «Надо чаще встречаться»? Так вот, чтобы понять этих людей и их служение, надо действительно чаще с ними встречаться. Итак, дорогие друзья, мы с вами открыли сегодня книгу «Записки Попадьи». Об особенностях жизни русского духовенства пишет матушка Юлия Сысоева, вдова отца Даниила, настоятеля храма апостола Фомы в Москве. Батюшка был убит в ночь на 20 ноября 2009 года. А матушка Юлия, для которой в одно мгновение перевернулся весь мир, продолжает с оптимизмом смотреть на жизнь и служить Богу, как может матушка. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.